Том 7, глава 1. Внутреннее состояние русского общества во времена Иоанна IV. Титул царский. Обычаи нового царского двора. Состав двора. Знатнейшие фамилии. Княжеские отчины. Уменьшительные имена. Местничество. Кормление и служба. Стрельцы, пушкари, иноземцы. Продовольствие войска. Пасоха. Станичная и сторожевая служба. Шляхта в Западной России. Казаки. Финансы. Областное управление. Города. Села. Холопи. Инородцы. Промышленность. Торговля. Физические бедствия. Города в Западной России. Крестьяне. Промышленность. Торговля. Церковь Восточной и Западной России. Новый судебник Восточной России. Новый статут в Западной. Народное право. Нравы и обычаи Восточной и Западной России. Литература. Книгопечатание. Если, по словам Герберштейна, еще великий князь Василий Иоаннович кончил то, что начато было отцом его, и властью своею над подданными превосходил всех монархов в целом свете, то сын Васильев, вследствие изложенных выше обстоятельств, сознал вполне свое значение, сознал свое отличие от тех государей, которые выбраны многомятежную волею народную, или к которым земля приписывается. Это сознание Иоанна высказалось прежде всего в принятии титула царя и самодержца, во введении его в постоянное употребление как внутри, так и вне, в старании оправдать это принятие, утвердить его на исторических основах средствами, какие употреблялись в то время. Для придания титулу большей торжественности Иоанн в начале его стал употреблять так называемое богословие. Троице, пресущественное и пребожественное, и преблагая праве верующим в тя истинным христианам, дателю премудрости, преневедомый и пресветлий крайний верх. Направи нас на истину Твою и настави нас на повеление Твоя, да возглаголим о людях Твоих по воле Твоей, сего уба Бога нашего, в Троице славимого, милостью и хотением удржахом скипетр российского царствия, мы, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных государь, и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандинский и всея сибирские земли и северные страны повелитель, и государь отчины земли Лифлянские, и иных многих земель государь. Иоанну нравились пышные выражения грамот, которые присылались ему восточными владетелями, и некоторые из этих выражений мы встречаем в его грамотах. Что касается до обычаев нового царского двора, то обряды царской свадьбы при Иоанне ничем не отличаются от обряда, который мы видели при свадьбе отца Иоаннова. Замечательно, что на третьей и на последней свадьбе царя на большом месте или вместо отца, посаженным отцом, был у Иоанна меньшой сын, царевич Федор, а не старший, Иоанн, который был Тысяцким. По всем вероятностям, причина заключалась в семейных отношениях царевича Иоанна. Во время третьей свадьбы отцовой он был сам женихом. Последнюю свадьбу уже не был мужем первой жены. А мы видели, что при обручении великой княжны Елены старший посол литовский не мог занимать место жениха, потому что был женат на другой жене. В 1573 году была в Новгороде свадьба нареченного лифлянского короля Магнуса, который женился на племяннице царской, дочери князя Владимира Андреевича, Марии. Жених был протестант. И потому при описании этой свадьбы читаем. «Венчаться королю на Пробойной улице, на Славнове, у Дмитрия Святого, а с королем ехать римскому попу, а княжну обручать и венчать Дмитровскому попу. Приехав к венчанию, княжне идти в церковь, а королю стать на паперти и венчать короля по его закону, а княжну по христианскому закону. Совершеннолетие сына и наследника Иоанна в случае своей смерти царь назначил в 20 лет. Восприемниками при крещении младенцев царского дома по-прежнему были духовные лица. Так восприемником царевича Иоанна был митрополит Макарий. Крещение происходило в Чудове монастыре у мощей святого Алексея. Крещение царевны Анны происходило в Новодевичьем монастыре. И как родилась царевна, Иоанн приехал в Новодевичий монастырь и обложил храм святого Иоакима и Анны. Тут слушал всенощную и заутреннюю. Утром церковь освящал и дочь свою крестил. Восприемниками были два старца – Адриан из Андросовой пустыни и Геннадий из Сарайской. О крестных матерях не говорится. Когда у князя Владимира Андреевича родилась дочь, то на его радости на другой день были у него царь, царевич Иван, царь Александр Казанский и многие бояре и кушали овощи. По случаю рождения царевича Иоанна прощены были судные пошлины. Царь писал диакам: «Как сын наш, царевич Иван, народился, и которые дела засужены и кончены до его нарождения, а пошлины еще не взяты, с тех дел пошлин не брать». В описании приема польских послов во время малолетства Иоанна IV читаем: «Стояли у великого князя для бережения. На правой стороне боярин князь Василий Васильевич Шуйский, а на левой боярин и конюший князь Иван Федорович Оболенский Овчина. Да у князя Василия стояли Иван Иванович Андреевича Челяднин. Ходил у великого князя в дяде место. Для сироты, лишившегося отца, место последнего, естественно, занимал дядя, наблюдавший за его воспитанием и поведением, особенно в тех случаях, где мать, как женщина, не могла присутствовать. Отсюда и теперь употребительное у нас слово «дядька», в смысле человека, приставленного смотреть за ребенком. Поездки царские имели троякую цель. Осмотр мест, объезд. Так в 1566 году ездил Иоанн в объезд в Козельск, Белев, Волхов и другие украинские места. Боярам же, дворянам и детям боярским приказал с собою ехать со всем служебным порядком. Вторая цель поездок была богомолье. Третья – забава, или, как тогда выражались, прохлада. После стола царского бывали пиры. В чем они состояли, видно из того, что они бывали после стола. Траур по особам царского дома, кроме печальной одежды, состоял еще в отращивании волос, что называлось «быть в волосах». В описи домашнему имуществу царя Иоанна находим перечисление образов разных нарядов. Число этих нарядов простирается до 55, потом перечисляются государевы комнатные образа, кресты и иконы, которые государь носит на себе. Из платья перечисляются кушаки, ферези, терляки, армяки, кафтаны, кафтанцы – шапки, чуги, опоязки, наурузы, опашни, однорядки, тигеляй, япончи, тафьи, шубы, колпаки, зипуны. Упоминаются чулки сафьянные, шитые золотом, серебром, шелками, башмаки, чоботы, цепи, ожерелья. Перечисляются сосуды золотые и серебряные разных названий. Кувшины, бочки, яндовы, достаканы, мушермы, рукомойники, братины, чарки, ковши, мисы, ложки, кубки, корцы, корчики, лохани, рога буйволовые, стопы, ножи булатные, клепики муромские. Упоминаются часы медные, золоченые книжкою и только. Мы видели, как Иоанн при учреждении опричнины определил свои отношения к думе боярской. Видели, каким образом созван был собор по поводу войны литовской. Название князей по-прежнему встречаем еще выше названия бояр. В духовной Иоанна говорится еще о князьях служилых в Московской и Тверской земле. Но на собор 1566 года явились бояре, окольничьи, казначеи, печатник, чиновник, присутствующий у бояр в суде, думные дьяки, дворяне первой статьи, дворяне и дети боярские другой статьи. Здесь, как не видим князей в отдельности и выше бояр, окольничих и дворян, так не видим и детей боярских в отдельности и выше дворян. Ясный знак, что вследствие возвышения значения великого князя, теперь царя, возвышается значение службы к нему близкой, службы при дворе его, и перед этим значением никнет значение происхождения, значение князя и сына боярского. Последнее название меняется своим местом с названием дворянина и означает уже низший разряд служилых людей. Но любопытно, что если сверху старались возвысить значение дворовой службы над значением происхождения, то внизу удерживались еще прежние понятия, вследствие чего видим в актах сопоставление старых и новых понятий, что при тогдашней неопределенности легко допускалось. Так в начале приведенного соборного акта 1566 года встречаем только название «бояр», «окольничих», «казначеев», «печатника», «чиновника при боярском суде», «думных дьяков», «дворян первой и второй статьи». Но в конце акта пред прикладыванием рук читаем. «Мы, государя своего царя, и великого князя бояре и окольничи, и приказные люди, и дьяки на сей грамоте, государю своему крест целовали и руки свои приложили. А мы, княжата и дети боярские, и дворяне, на сей грамоте, на своих речах, государю своему крест целовали». Если по означенным причинам возвысилось значение дворянина, то еще более по тем же причинам возвысилось значение слуги, ибо это название с описываемого времени является самым почетным. В 1554 году его носил князь Михаил Иванович Воротынский. Значение окольничьего все более и более уясняется. В чине царского венчания говорится: «За великим князем идут его братья и дети, за ними бояре и прочие вельможи и княжата, и дети боярские, и все благородные юноши. И никто же тогда дерзнет приходить царского пути, но все со страхом предстоят, каждый на своем месте. Потому что по обеим странам великого князя идут тогда окольничьи и прочие чиновники со всяким вниманием и украшением, каждый по своему чину. Поют молебен. Тогда же великого князя окольничьи и прочие чиновники ходят по всей церкви и устанавливают народ, чтоб стоял со всяким молчанием и кротостью и целомудрым вниманием». Мы видели, что еще в правлении Елены, кроме бояр, окольничьих и дворецких, жили, то есть присутствовали в думе, и некоторые дети боярские. Самостоятельное правление Иоанна, видим дворян, которые называются большими и вместе с боярами присутствуют при важных делах, когда другие дворяне быть не могут. Так при описании приема литовского посланника Быковского читаем: «Царь велел дворянам из шатра повыступить, оставил у себя бояр и дьяков избных и дворян больших, которым быть пригоже, и велел литовскому посланнику речь говорить». Потом встречаются дворяне, которые живут у государя с боярами. Далее встречаем название: «Бояре ближней думы» и «Дворяне ближней думы». Наконец, является и название думных дворян. При описании приема литовских послов, приезжавших от Батурия для подтверждения Запольского перемирия, читаем: «От государя сидели бояре в большой лавке, и окольничи, и дворяне думные, и казначеи, и дворяне сверстные. А на окольничьем месте сидел окольничий Степан Васильевич Годунов, и дворяне большие, и князья черкасские, и тюменские». Мы видели также дворян первой и второй статьи при описании собора 1566 года. Встречаем название: «Боярин и дворецкий», «Боярин и оружничий», «Кравчий», «Путный ключник», «Печатник», «Дьяк дворцовый», «Дьяк избный», «Дьяк введенный». Как возвысилось значение дьяка, можно видеть из того, что один из них, известный Ржевский, называется наместником Черниговским. Встречаем названия именитых людей. Так при описании новгородского разгрома летописец говорит: «Иные дети боярские в городе гостей и приказных людей государевых, именитых и торговых людей перехватали». Встречаем название «именной человек» вместо «знатный». Что касается до порядка мест, занимаемых боярами в думе, то о нем прежде всего можно получить сведения из сношений литовских панов разных с боярами. Но этими сведениями нужно пользоваться, однако, с большой осторожностью, ибо паны при отправлении своих послов и грамот сообразовались иногда не с порядком мест, но с особенным значением, особенную приближенностью бояр к государю. В 1552 году литовские паны присылали посла князю Ивану Михайловичу Шуйскому и боярину и дворецкому Даниле Романовичу Юрьеву, в 1555-м князю Ивану Михайловичу Шуйскому. Переписки о мире гетмана Хаткевича с московским воеводою в Ливонии Иваном Петровичем Федоровичем Челядниным, наивысшую радую московскую, называются: «Боярин и воевода наивысший, наместник Владимирский, князь Иван Дмитриевич Бельский». «Боярин и наместник Великого Новгорода, князь Иван Федорович Мстиславский». «Боярин и наместник Казанский, князь Василий Михайлович Глинский». «Боярин и наместник Тверской, Данила Романович Юрьевича Захарьина». Между боярами, участвовавшими в соборном совещании 1566 года, не встречаем уже имен князя Василия Глинского и Данилы Романовича. Здесь за Бельским и Мстиславским следует Иван Петрович Яковля, Челяднин. Потом князь Иван Иванович Пронский, Иван Большой и Иван Меньшой Васильевича Шереметьевы, князь Василий Семенович Серебряного, Никита Романович Юрьев, князь Михаил Иванович Воротынский, Иван Михайлович Воронцов, Михаил Яковлевич Морозов, Василий Михайлович Юрьев, Иван Яковлевич Чоботов, Василий Дмитриевич Данилов, Василий Юрьевич Малый, Семен Васильевич Яковля. Здесь мы видим представителей старинных московских боярских родов. Двоих членов рода Акинфова, Ивана Петровича Челяднина и Ивана Яковлевича Чоботова. Четырех членов рода Кошкиных, Никиту Романовича и Василия Михайловича Юрьевых. Ивана Большого и Ивана Меньшова Шереметьевых, происходивших от Федора Кошки через Константина Александровича Беззубцева, одного Воронцова, одного Морозова. Даниловы вели свой род от князей смоленских, служивших у немцев и потом выехавших к Ивану Калите. Что же касается до боярина Малого, то это потомок известных Траханиотовых, выезжих греков. Шуйских не встречаем в это время между боярами. Князь Иван Михайлович умер. Князь Петр Иванович погиб в битве с литовцами в 1564 году. А другие члены этой фамилии были еще молоды, и потому встречаем их между дворянами первой статьи, именно князей Ивана Андреевича, знаменитого впоследствии Ивана Петровича и Василия Федоровича. Между этими дворянами первой статьи 61 член не княжеских фамилий и 33 княжеских. Из дворян второй статьи 89 членов не княжеских фамилий и только 11 княжеских. Редко знаменитых впоследствии князей Стародубских-Пожарских, князя Ивана Васильевича, встречаем в описываемое время именно в 1547 году наместником Переяславским. Из знатных фамилий особенным расположением царя пользовались три. Князья Мстиславские, князья Глинские и Романовы-Захарьины-Юрьевы, все три находившиеся в родстве с царским домом. Духовно Иоанна насчет их читаем. Чем отец наш князь Великий Василий пожаловал князя Федора Мстиславского, и что я предал сыну его, князю Ивану, и сын мой Иван в ту его вотчину и у его детей не вступается. А что я пожаловал князя Михаила князя Васильева, сына Львовича Глинского, вотчиною, и сын мой Иван у него и у его детей не вступается ничем. А что я пожаловал Романову жену Юрьевича и ее сына Никиту властями и селами, и сын мой Иван в ту вотчину у них и у детей их не вступается. Князья Мстиславские и Глинские были приезжие из Литвы недавно, и в средствах содержания зависели от милости государя. Иного рода распоряжения видим относительно русских князей Рюриковичей, которые и поступившие в служилые князья сохраняли еще богатые отчины. У князя Воротынского взята была его старая вотчина, город Адоев с двумя другими городами, и взамен дана вотчина на севере, город Стародуб-Риполовский, Муромская волость Машок, Нижегородское село Княгинино и на Волге Фокино селище. В духовной же Иоанна находим указание на отнятие отчин у потомков стародубских князей, князей Гундаровых, Пожарских, Тулуповых, Рамадановских, Ковровых, Кривоезерских, Нагаевых, Стародубских, собственно, Палецких. Далее в духовной читаем. Которые вотчины я взял у князей Ярославских, те вотчины сыну моему Федору. Для скорейшего перехода княжеских вотчин в казну в дополнительных указах к судебнику сделаны следующие распоряжения. Которые вотчины за князьями Ярославскими, Стародубскими, Ростовскими, Суздальскими, Тверскими, Оболенскими, Белозерскими, Воротынскими, Масальскими, Трубецкими, Адоевскими и другими служилыми князьями вотчины старинные. Тем князьям вотчин своих не продавать, не менять, за дочерьми и сестрами в приданное не давать, а которого князя бездетно не станет, и те вотчины брать на государя, а который князь напишет в своей духовной грамоте вотчину своей дочери или родной сестре и душу свою напишет, с той вотчины строить, поминать, тех вотчин дочерям и сестрам приданное не давать. Давать приданное и душу поминать из животов, то есть движимого имения. А у которого князя не будет столько животов, чтобы можно было за дочерью или сестрою в приданное дать и душу поминать, то государь, рассудя по вотчине, велит дать из своей казны, а вотчины велит государь взять на себя. А который князь вотчину свою напишет брату родному, или двоюродному, или племяннику, родного брата сыну или какому-нибудь ближнему роду, родственнику, кроме тех степеней, в которых можно между собою жениться. И государь того, посмотря по вотчине и по духовной, и по службе, кому какую вотчину напишет, велит указ учинить. А которого князя не стало бездетно, и останется у него жена, и откажет ей муж в духовной что-нибудь из вотчины, то жить ей на этой вотчине до смерти. А как ее не станет, то вотчина на царя, а душу ее велит государь из своей казны устроить. А который князь напишет жене в духовной всю свою вотчину, а вотчина будет велика, то государь о той вотчине указ учинит. Вследствие этого распоряжения встречаем грамоты с любопытными выражениями. Например, «Я, царь и великий князь, пожаловал князя Бориса Дмитриевича Палецкого, отца его и братьев, вотчиною у брата его, князя Андрея, духовной грамоте. Жить князю Борису в тех селах и владеть ему ими до смерти, а умрет или пострижется, то по нем дать за те села в монастыри, по нашему уложению деньги, а те села взять на меня, царя и великого князя». До нас дошла любопытная докладная грамота государю о покупке боярином Шереметьевым вотчины. В грамоте покупатель говорит, что он покупает по жалованной царской грамоте. Мы видели, как изменение отношений членов дружины к великому князю Московскому отразилось на именах служилых людей в отписках их государю. При Иоанне III знатные люди подписываются обыкновенными именами – Иван и Василий. Менее знатные употребляют уменьшительные – Иванец, Васюк. При Василии встречаем форму уменьшительную, уничижительную для людей незначительных, например, Илейка. При Иоанне IV и люди знатные начинают употреблять эту последнюю форму, например, князь Александр Стригин подписывается «Холоп твой Олежка Стригин». Потом встречаем «Федко умный Колычев» и так далее. А самые знатные, как, например, боярин Челяднин, употребляют форму на «ец» или «юг». Но, преклоняясь все более и более пред значением единого властителя и самодержца, члены дружины, теперь принявшие название людей служилых, ревниво берегли родовую честь при служебных столкновениях друг с другом. Число местнических случаев увеличивается все более и более. Это умножение местнических случаев мы не можем приписать только тому, что от описываемого времени дошло до нас большое количество более полных известий о них. Мы имеем полное право принять, что были причины, действительно увеличивавшие местнические случаи в описываемое время. Во время усиления Московского княжества за счет других княжеств Северо-Восточной России дружина князей московских наполнялась пришельцами, которые получали место по назначению великого князя, их принимавшего. Если это место не казалось им достаточно почетным, то они отъезжали в другие княжества. Если оставались, то начинали новую службу, независимую от прежних преданий. Притом число их было невелико. Число походов, в которых бы сталкивались многие из них, было также невелико. Служебные отношения предков были так недавни, так на памяти всех, что трудно было им при самом назначении подавать повод к столкновениям, а если и случались они, то решались легко. Начали приезжать князья, заняли первые места. Но какие могли быть местнические столкновения между ними? Их служба была слишком нова. Но чем старее становилась служба княжеских и служилых родов, чем большее число поколений прошло в этой службе, чем многочисленнее становился двор государей московских, и чем обширнее делались военные предприятия и блистательнее придворные торжества, тем чаще должны были встречаться местнические случаи, тем запутаннее должны были они становиться. Понятно, что по мере увеличения местнических случаев, столь вредного для службы, правительство должно было предпринимать меры для их ограничения, должно было стараться уменьшать в службе число столкновений,